Она говорила, что если ее поймают, то ее не будут жалеть, потому что она уже не ребенок, ей уже 26 лет. У нее не будет никаких смягчающих обстоятельств с точки зрения семьи, и даже мать не сможет за нее вступиться. И она говорила, что с большой вероятностью ее убьют, если ее найдут.
Привет! Только что вы услышали, как петербурженка Елена Потяева рассказывает о своей подруге, чеченке Седе Сулеймановой. Прошлым летом сбежавшую от родственников Седу похитили и увезли обратно в Чечню, где родные угрожали девушке убийством чести.
Это первая серия подкаста «Села Сата», в котором мы, журналистки Маша Климова и Юля Сугуева, рассказываем о жизни женщин на Северном Кавказе. А Села Сата – это богиня в айнахской мифологии, покровительница девушек. Полтора года назад Седа Сулейманова втайне от своей семьи уехала из Грозного в Петербург. Правозащитникам, которые помогали ей сбежать, она рассказала, что оставаться дома ей попросту небезопасно. Седу ограничивали во всем. Родственники решали, кем она будет работать, куда ходить, с кем общаться. Предполагалось, что ее выдадут замуж за мужчину, которого ей выберут родители. Любая попытка девушки проявить хоть какую-то самостоятельность, даже когда она стала взрослой, заканчивалась угрозами, в том числе и угрозой убийства. Вот что об этом рассказывает ее подруга Елена Потяева.
Седа решилась на побег в тот момент, когда она поняла, что ей просто небезопасно уже находиться дома. То есть давление семьи до такой степени усилилось, и при этом она понимала, что скоро ее спалят, грубо говоря. Она понимала, что скоро мать, затем и остальные родственники поймут, что в душе она не тот человек, которому ее хотят видеть, что она вынуждена была жить в каком-то притворстве, изображать, что она соблюдает все правила. Но в глубине души, в действительности, она чувствовала, что она хочет жить по-другому, и она все равно как-то это проявляла. Она общалась с кем-то в интернете, она общалась с кем-то вживую, она ходила на работу в Чечне, и на этой работе она работала в кофейне. Вот на этой работе она общалась с людьми. У нее были какие-то желания, какие-то планы. У нее совершенно точно не было желания прожить всю жизнь, как это сказать, в таком вот подчиненном состоянии. У нее не было желания и планов. В ее планы не входило насильное замужество за какого-нибудь мужа, который ей совершенно не интересен, просто которого выбрала ее семья. Чтобы избежать всего этого, она сбежала.
Седа обратилась в правозащитный проект СК СОС и с его помощью смогла уехать из Чечни в Петербург. Там она начала новую жизнь.
Седа в этом плане вообще была уникальным человеком,
рассказывает пресс-секретарь СК СОС Александра Мирошникова.
То есть она достаточно быстро встала на ноги, быстро нашла работу, быстро нашла съемное жилье, очень быстро освоилась. Это, с одной стороны, было потрясающе в плане того, что человек так быстро интегрировался в новое общество. Все же обычно, когда мы эвакуируем девушек, нужно всегда держать в уме, что это люди, которые какое-то время своей жизни жили в изоляции, в то время как у других людей в это время была какая-то активная социализация, учеба, работа и так далее. А тут люди, которые много времени просидели дома, и им бывает сложно включиться в новую жизнь, найти работу, обустроиться как-то и привыкнуть к тому, что они сами за себя отвечают. А тут как раз-таки Седа очень быстро освоилась и очень быстро научилась жить сама. И, с одной стороны, это было очень хорошо, с другой стороны, именно из-за того, что она вот так быстро освоилась, она не хотела уже уезжать из России.
Уехать в другую страну правозащитники предлагали Седе для того, чтобы ее не смогли найти родственники. Но Седа полюбила Петербург. К тому же первое время казалось, что ее никто и не ищет. Спустя почти полгода после побега Седа, как обычно, пошла на работу. В какой-то момент в кафе зашел мужчина, которого она сразу узнала. Это был ее родственник из Чечни. Он сказал, что найти ее помогли полицейские и что сбежать снова ей не удастся. Рассказывает Елена Потяева, подруга и соседка Седы по квартире.
Он требовал с нее адрес, где она живет. Она говорила, что ты же, знаешь, где я работаю, у тебя есть мой телефон, там что-то такое. Он говорит, мы тебе уже не верим, что ты, завтра сбежишь и все такое, поэтому скажи адрес. Она назвала адрес из того же района, где она действительно в тот момент вместе со мной снимала квартиру. Она растерялась, и ей никакая другая улица там в голову не пришла, кроме там соседней улицы, где мы жили. И в итоге она все равно, получается, назвала адрес близкий к тому месту, где мы жили.
Съеденного родственника в итоге спугнул вошедший в кафе посетитель. Девушке удалось уйти. Она была очень напугана. На несколько дней Седа отключила телефон и не выходила на связь даже с подругой.
Несмотря на то, что родственники нашли ее, Седа все равно решила остаться в Петербурге. У нее только-только появились друзья и завязались отношения с молодым человеком, Станиславом Кудрявцевым. Они познакомились в Тиндере. Первое время Седа не хотела говорить ему, что сбежала из Чечни. Другие молодые люди, с которыми она переписывалась, узнав, что она в бегах, прекращали с ней общаться. Но Станислава это не отпугнуло, и весной 2023 года они начали встречаться и жить вместе. Седа уволилась из кофейни и стала брать собак на временную передержку.
Седа очень добрая и отзывчивая. То есть она очень любила животных, собак особенно. У нее была вот эта передержка, когда на нее Стас, на эту работу ее Стас устроил. То есть хозяева, которые уезжали куда-то в другой город, и им нужно было с кем-то оставить собаку, они обращались к ней, ну и просто отдавали ей собаку, и она жила там с этой собакой, выгуливала ее, ухаживала за ней. Я помню, к одной собаке она так сильно привязалась, что, ну, ей грустно было с ней расставаться, потому что собака была пожилая, она понимала, что, возможно, на следующий год собаки уже не будет живых, и поэтому, возможно, она ее увидит в последний раз. Ну, она с ней долго прожила, хозяева этой собаки надолго уезжали, может быть, на... Не помню, какая порода, я просто в породу собак не сильна, поэтому, ну, большая собака, все, что я могу сказать. Она была настолько к ней привязана, что вот ей прям грустно было, в последние дни было грустно, что она скоро ее вернет хозяевам и, скорее всего, уже и не увидит, потому что через год или когда в следующий раз хозяева поедут в отпуск, неизвестно, будет ли еще жива эта собака. И я помню, что она хотела такой прощальный вечер для этой собаки устроить и отправиться на залив, ну, вместе со Стасом и вместе с этой собакой, вот, чтобы собака там могла поплавать, там побрызгаться, насладиться природой. Какие-то такие истории про нее я могу только вспомнить.
Она очень открытый человек, то есть вот это на 100% правда, то есть никакой интроверсии там и не пахнет.
Рассказывает Станислав Кудрявцев, жених Седы.
Как бы все мои друзья и знакомые очень быстро к ней прониклись в течение недели, наверное, или двух. То есть она познакомилась и с подругами, и с друзьями, все сказали, Стас, это прям великолепно, мы оставляем эту девочку в шутливой форме, да. Могу сказать про нее то, что она брала на себя всю ответственность, то есть даже в формате каком-то финансовом, да, то есть она стремилась быть независимой от меня, пускай как бы она и находилась в Питере на таких, на птичьих правах, но при этом даже я никогда не спрашивал, да, не просил ничего. Ну вот мы куда-то пойдем, мы купим ей какие-то вещи. Я хотел сделать ее жизнь уютнее здесь, да. Но потом, сидя на работе или сидя где-то еще, я такой раз получал перевод от нее денег, потому что она говорит, чувак, это спасибо тебе, конечно, но я хочу вот сама. Она всегда возвращала все. Ну, это странная такая привычка. А может, не привычка, может, просто желание быть обособленной. Я связываю это с тем, что, возможно, у нее не возникло близких контактов в Грозном со своей семьей, то есть всегда в супротиве, всегда вот в одиночку. Но постепенно это проходило. К третьему месяцу, наверное, она уже пообвыклась. В общем-то, в тот момент как раз она стала больше общаться с моими родителями, то есть даже без моего участия она ездила с ними на дачу, чем-то помогала маме с шитьем, там, каких-то занавесок, платьев для себя. То есть мама сказала, что, типа, Сай, я хочу тебе платье шить. И она участвовала во всем в этом. То есть уже понимала, что эти отношения не разовое мероприятие, а что-то надолго и на хорошем фундаменте.
О семье и жизни в Чечне Седа рассказывала мало. Станислав говорит, что они увлеченно обсуждали совместное будущее, а прошлое почти не обсуждали. Из семьи Седа продолжила общаться только с мамой. Для этого она завела отдельный аккаунт в Телеграме, по которому родственники не смогли бы ее выследить. Седа рассказывала матери, что встретила мужчину и нашла работу. Говорила, что домой она не вернется. Та пыталась заставить дочь передумать, говорит подруга Седы.
Конечно же, просила ее вернуться, конечно же, говорила, что вот как ей плохо без нее, и что мы тебя все равно ищем, мы тебя все равно найдем, возвращайся по-хорошему, что если ты сейчас вернешься, то все будет нормально, я тебя там смогу защитить, что-то в таком ключе. Что если тебя поймают, это будет уже совсем другая история, и никто тебя защитить уже не сможет в этой ситуации.
По-видимому, большая ошибка была и с ее стороны сказать, что она выходит замуж за русского, за меня. И, видимо, после этого началось прямо активное движение и бурление на той стороне, насколько я могу судить.
Планировать свадьбу Станислав и Седа начали в июне. Но перед этим решили, что будет лучше, если девушка сначала сменит имя и прописку. Боялись, что иначе ее могут вычислить. Их свадьба так и не состоялась. Летом прошлого года Седу похитили и вернули в Чечню родственникам.
Вечером 23 августа, когда Станислав вернулся с работы, возле дома его ждали четверо мужчин. Они представились сотрудниками полиции и показали ему фотографию Седа. Они говорили, что девушку обвиняют в краже украшений на 150 тысяч рублей и требовали открыть дверь в квартиру.
Я отнекивался до последнего, минут 40, наверное, на улице. То есть я пытался их обмануть в том, что ее нет дома, о том, что она у подруги в другой части города. Они говорят, ну все, сейчас мы поедем типа в полицию. Посадили меня в тачку и, в общем, мы покатались по району, не доехав до отделения. Они меня промариновали в машине. Сказали, что повесят на меня дело за укрывательство человека, совершившего якобы преступление.
Полицейские отобрали у Станислава телефон, не дав никому позвонить, и продолжили его запугивать. Он не знал, что делать. В итоге ему пришлось пустить силовиков в квартиру. Увидев полицейских, Седа сразу все поняла и расплакалась. Их обоих увезли в отдел полиции. Станислава почти сразу отпустили, а у девушки сняли отпечатки пальцев. В отделе Кудрявцев видел, как местные оперативники передавали какие-то документы чеченским коллегам. Он запомнил, что Седа в разговоре с силовиками несколько раз повторила «меня убьют». Но они все равно вывели девушку на улицу, посадили в машину и увезли. Уже вместе с правозащитниками из СКСОС Кудрявцев пытался найти Седу, но оказалось, что в отделе полиции ее даже не оформили. В конце августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев опубликовал фотографию Седы Сулеймановой. На снимке она в длинном платье, на голове платок. В своем телеграм-канале Салтаев написал, что лично пообщался с Седой и убедился, что ей ничего не угрожает. Она находится в безопасности и чувствует себя хорошо. Еще через несколько дней он опубликовал видео с девушкой.
«Сегодня навестил Седу Сулейманову. Она встретила меня в хорошем настроении».
Написал он под записью, на которой Седа без тени улыбки и молча провожает его к машине. Салтаев добавил, что девушке приятно находиться вместе с родными и что она опровергает слухи и различные сообщения, связанные с ней.
Седа не первая девушка с Кавказа, которую насильно вернули в семью. За пару месяцев до ее похищения в московском аэропорту задержали 20-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Она пыталась сбежать от сбивавшего ее отца. Формальной причиной для задержания тоже стало обвинение в краже. Родственники беглянок часто используют такие обвинения, чтобы у силовиков был повод схватить их. Селиму вернули семье, а чеченский омбудсмен Салтаев тогда тоже опубликовал видео, в котором участливо уточнял у девушки, правда ли, что у нее нет никаких проблем, ведь она находится среди своих родственников, в любящей семье. 2 года назад силовики ворвались в убежище для женщин в Махачкале, избили сотрудниц и подопечных шелтера и увезли сбежавшую из Чечни Халимат Тарамову. Позже чеченский паблик выложил видео с Тарамовой. В ролике девушка говорит, что она в порядке и просит оставить ее и ее семью в покое. Еще раньше, летом 2019 года, в Москве похитили чеченку Заиру Сугаипову, которая скрывалась в кризисном центре «Китиш». Она сбежала от нежеланного замужества. Это только несколько случаев за последние годы, о которых стало широко известно, и только из Чечни. Но сбегают девушки и из соседних Ингушетии и Дагестана, и за ними тоже охотятся родственники. После похищения Сугаиповой с ней тоже вышло видео, в котором она говорила, что на побег из дома ее спровоцировали феминистки. С тех пор о Заире ничего не известно. Как и о Халимат, Селиме и Седе. Что происходит после того, как родственники насильно возвращают сбежавших девушек домой, объясняет Александра Мирошникова, пресс-секретарь кризисной группы СКСОС.
Тут есть несколько сценариев. Первый, самый негативный, девушку могут убить, чтобы смыть пятно позора с семьи. Это называется убийством чести. По сути, когда правозащитники выносят ситуацию в медиаполе, они просто пытаются сделать так, чтобы девушка осталась живой. На Северном Кавказе очень боятся огласки, очень не любят, когда выносят ссоры из избы. Мы видим, что когда ситуация попадает в медиаполе, обычно сразу же просыпаются местные органы, которые стремятся показать, что на самом деле все хорошо, что вот девушка жива, здорова, поводов для беспокойства нет, она сама захотела вернуться, она очень счастлива быть рядом со своими родственниками, а вот там видео, фото, посмотрите, все хорошо. И в таком случае правозащитники просто добиваются того, что они видят, что девушка жива, что ее не убьют, потому что кого же тогда показывать? По сути, за счет огласки мы, как правило, стараемся избежать вот этого самого худшего варианта. После этого варианта по уровню негатива идет, наверное, вариант какого-то физического наказания. То есть, когда девушку наказывают за то, что она сбежала, за то, что она вела себя неподобающе, и в дальнейшем гораздо жестче ее контролируют, чтобы она не сбежала повторно. Во всем ее ограничивают, не дают ей связаться ни с друзьями, ни с знакомыми. И, по сути, девушка безвылазно сидит дома, просто потому что теперь надзор за ней гораздо жестче. Дальше некоторые девушки сбегают повторно. То есть некоторые все равно находят вариант, дожидаются, пока контроль ослабнет, и в итоге бегут снова. То есть у нас есть подзащитные, которые сбегали 3 раза, 4 раза, снова и снова, пока это наконец-таки не увенчалось успехом. Либо же, да, девушки некоторые остаются жить ту жизнь, от которой они пытались сбежать. На своей практике я не помню случаев, когда жизнь девушки после того, как ее вернули домой, стала бы значительно лучше.
Я знаю, что она никогда не подстроится под это окружение. У нее очень сильный характер, и она ни в коем случае не станет под это все подстраиваться. Так говорила Седи Сулейманова и другая беглянка, Сара Бибулатова. Они обе были подопечными из КСОС. История самой Сары закончилась хорошо. Она успела уехать за границу за несколько дней до визита силовиков в шелтер, где она жила. Они искали ее по заявлению родственников. Сара – этническая чеченка, но всю жизнь прожила в Баку. Она рассказывала, что отец бил ее за общение с одноклассниками и прогулки без сопровождения. Девочку с детства готовили к тому, что после школы она не будет учиться или работать. Ее сразу выдадут замуж. Сара сбегала из дома дважды. Через несколько месяцев после первого побега она добровольно вернулась в семью. Поверила, что все изменится. Девушке пообещали, что она сможет поступить в колледж. Но на деле отправили ее на перевоспитание в Дагестан, где 2 местных имама объявили, что в ней сидят джинны. Ее возили в центр, где над ней читали Коран, плевали в лицо, давали нюхать какие-то травы и избивали палкой. В конце концов, Сара снова сбежала, и позже она покинула Россию. Похищение Седы, с которой она успела сдружиться в убежище, стало для нее сильным потрясением. «Мне очень тяжело, особенно когда думаю, через что она сейчас может проходить», — говорила она.
Обычно мы стараемся отслеживать судьбы своих подзащитных либо как-то через какие-то онлайн-инструменты, либо как-то по-другому. Но, например, мы знаем, что Халимат Трамова точно жива. В этом смысле показательна ситуация с Седой, почему мы не можем никак оставить этот кейс и продолжаем про него говорить, несмотря на то, что никаких новостей не появляется. Так это потому, что о Седе нам как раз ничего и не известно. То есть она не выходит на связь ни с нами, ни со своим молодым человеком с того момента, как вот, соответственно, уполномоченный по правам человека в Чечне опубликовал с ней вот последнее видео. С тех пор мы ничего о девушке не знаем. Хотя логичным следующим шагом было бы, если бы она под давлением местных властей позвонила бы нам или, что логичнее, Станиславу, своему жениху, и сказала, что с ней все хорошо, она возвращаться не хочет. То есть это то, как должна была развиваться ситуация дальше по классическому сценарию. Здесь же она так не развивается.
Прошло уже больше полугода с момента публикации последнего видео с Седой. 1 февраля ее подруга Елена Потяева вышла к зданию прокуратуры Петербурга. На своем плакате она написала вопрос: «Жива ли Седа Сулейманова?» Елену задержали.
Много месяцев я, естественно, ничего не делала не потому, что много месяцев мне было там безразлично, а потом в какой-то момент я такая: «Надо идти на пикет». Нет. Все эти много месяцев я точно так же, как и все остальные друзья и близкие Седы в Питере, я точно так же не знала, что делать. Ждала, думала, надеялась. Ждала новостей, была там на связи с людьми, которые вот знали больше, чем я. Ну, у нас была у всех, наверное, эта дилемма, как бы перед каждым из нас, кому дорога жизнь Седы, перед каждым из нас стояла дилемма, что выбрать, тишину или огласку, какие-то переговоры по-тихому или максимальный шум. И далеко не сразу как бы мы пришли к этой идее, что вот шум — это та стратегия, которую нужно использовать. То есть было множество вариантов, что как-то это решить какими-то переговорами, какими-то другими способами. Вот. Но в итоге все эти переговоры ни к чему не привели, ничего не дали, никакого результата не было.
Вскоре в СКСО сообщили, что Седу Сулейманову могли убить родственники. Эта информация поступила в кризисную группу от двух источников в Чечне. Но точного подтверждения, что девушка стала жертвой убийства чести, нет. И правозащитники потребовали Следственный комитет и прокуратуру провести срочную проверку возможного преступления. Либо же удостовериться, что Седа жива. Семью девушки связывали журналисты, как независимые, так и провластные. Родственники утверждали, что с девушкой все в порядке, но поговорить с ней не позволили.
Люди пишут стихи про нее, есть песни, написанные про нее, есть фан-арт, картинки нарисованные, есть ее портрет. Есть 2000 обращений, более 2000 обращений, которые люди подписали в Следственный комитет, прокуратуру и уполномоченным по правам человека Москальковой. Это на самом деле очень много. И очень важно не терять надежду, не отчаиваться, не сдаваться и осознавать, что на самом деле мы сделали много, что на самом деле нас много, что мы можем намного больше, чем нам кажется, что мы можем.
27 февраля в разных странах прошли акции в поддержку Седы. В Аргентине, Грузии, Германии, Мексике, Польше люди пришли к российским посольствам с фотографиями девушки и требованиями выяснить, что с ней произошло.
Единственное, что если кто-то и может ей помочь, то это люди, это мы, это люди, которые находятся на свободе, которым в данный момент ничего не угрожает. И если кто-то и может ей помочь, то это мы и наши коллективные действия. Понятно, что это все равно какая-то надежда на чудо, но иногда чудеса случаются, иногда что-то идет не по плану, и иногда даже политзаключенных выпускают из тюрьмы, осужденных на долгие тюремные сроки. Поэтому, может быть, и в данной ситуации возможно чудо, может быть, и в данной ситуации, если общественное давление будет максимально большим, может быть, это поможет. По крайней мере, возможно, это сохранит ей жизнь.
Это была первая серия подкаста «Сала Сата». В нем мы хотим поговорить о том, как складывается жизнь женщин на Северном Кавказе. Как воспитывают дочерей в кавказских семьях? Правда ли, что обычно родители полностью определяют судьбу девушек? Так ли важна репутация семьи? И действительно ли зачастую именно родные женщин влияют даже на выбор мужа? А что при этом чувствуют сами девушки, будущее которых зависит от решений, принятых их семьями? Если вы родились, выросли или живете на Северном Кавказе и хотите поделиться своей историей, напишите нам в бот в Телеграме, он указан в описании. В следующей серии мы начнем с самого начала и расскажем о том, как семьи на Кавказе относятся к рождению девочек.